говорит Радио Свобода. Большинство стран-участниц Совета Безопасности ООН осудило захват России украинских военных катеров и буксира.
Если Россия пытается взять на себя право открывать или закрывать проход по Керченскому проливу, это будет прямым нарушением международных законов, гарантирующих свободное судоходство.
В Калининградской области неизвестные облили краской памятник и могилу Иммануила Канта и разбросали листовки с призывом отказаться от имени немецкого философа в названии местного университета.
Нагнетается нездоровая волна, направленная на то, чтобы отделить одних известных калининградских земляков от других.
Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет.
Мне не хочется выделываться больше. То есть не хочется прятаться за очень высокопарными образами, словами или стилями. Мне хочется сказать все как можно проще.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 ноября. Итак, в понедельник Москва оказалась в полном одиночестве во время обсуждения в Совете Безопасности ООН инцидента в Керченском проливе. Захват России двух украинских военных катеров и буксира был осужден большинством стран-членов Совета Безопасности. Те, кто не выступил с прямым осуждением действий России, заявили о необходимости уважения международно признанных границ и соблюдения правил судоходства. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Заседание Совета Безопасности началось с необычного демарша России, попытавшейся по праву постоянного члена Совета Безопасности предложить свою повестку дня заседания – нарушение границ Российской Федерации. Но на 7-й минуте заседания после голосования выяснилось, что лишь 4 государства согласны с такой постановкой вопроса. 7 стран проголосовали против, 4 воздержались, что спровоцировало эмоциональные упреки в адрес неупомянутых коллег по Совету Безопасности со стороны представителя России на этом заседании, заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского.
Никто не может помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы СБ и его правилам процедуры. Вы дискредитируете сейчас Совет Безопасности так же, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею. А вчера, после того, как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный. Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины, под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня. 25 ноября 3 корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории. Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушении устава ООН, норм международного права, включая статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море.
На прошедшем уже через несколько минут заседании поддержания международного мира и безопасности на Украине, повестка которого была утверждена большинством в соответствии с процедурами ООН, Россия оказалась объектом жесткой критики. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли назвала действия российских кораблей, таранивших украинский буксир и захвативших два украинских военных катера, возмутительным нарушением суверенитета Украины, еще одной попыткой безрассудной эскалации российско-украинского конфликта. Во имя международного мира и безопасности Россия должна безотлагательно прекратить свое незаконное поведение и уважать право судоходства и свободы всех стран, заявила Хейли. Она сделала особый акцент на том, что ее заявления были согласованы с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. Постоянный представитель Украины назвал российские действия актом открытой агрессии и призвал международное сообщество ответить на них новыми санкциями. По его словам, Киев считает, что существует угроза захвата России, Мариуполя и Бердянска. Сильные заявления в поддержку Киева сделали представители западных государств. А после заседания в заявлении для прессы они дали Кремлю еще и совместный групповой ответ. Нарушение территориальной целостности Украины недопустимы. Американских комментаторов беспокоит то, что Кремль может не осознавать, какие последствия повлечет конфликт с Украиной в Азовском море. Они призывают Белый дом дать более решительный ответ на действия России. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер. «Все указывает на то, что россияне наращивают давление на Киев. Видеозапись, обнародованная российской стороной, доказывает, что российский корабль протаранил украинское судно. Хотя оно формально и входит в военно-морской флот Украины, оно имеет полное право прохода через Керченский пролив. В данной ситуации вина за происшедшее почти полностью ложится на Россию. Если Россия пытается взять на себя право открывать или закрывать проход по Керченскому проливу, это будет прямым нарушением международных законов, гарантирующих свободное судоходство. Я опасаюсь, что Россия намерена усилить давление на Украину и проверяет, как Киев и западные столицы отреагируют на этот шаг. В данной ситуации я бы хотел услышать четкие заявления западных столиц, что такое поведение Кремля неприемлемо, и если Москва будет продолжать придерживаться нынешней линии, препятствовать судоходству, не освободит украинских моряков и украинские суда, то будут введены дополнительные санкции. До российского руководства необходимо донести, что такое поведение не останется без ощутимых для России последствий. Понятно, что предпочтительным для всех было бы быстрое разрешение конфликтной ситуации, но я сомневаюсь, что Москва решит сделать шаг назад. Я думаю, что она попытается устроить игры вокруг задержанных украинских военнослужащих, и если администрация Дональда Трампа не выйдет сейчас с адекватным и сильным ответом на действия Москвы, то инициативу в свои руки может взять Конгресс, который может ввести санкции законодателям. Ситуация, по словам Стивена Пайфера, представляет особую опасность, потому что Кремль в течение 4 лет постоянно повышал давление на Киев, провоцируя Украину. Всегда остается возможность того, что конфликт выйдет из-под контроля. Трудно представить, что произошло, если бы украинские корабли открыли огонь, произошла бы перестрелка, и 1-2 корабля с одной или с другой стороны были потоплены. Такие игры очень опасны, и в интересах обеих сторон попытаться разрядить напряженность. К сожалению, тактика, которой придерживается Москва все 4 с лишним года конфликта, на мой взгляд, была противоположной. Москва всячески пытается затруднить процесс украинских внутренних реформ и препятствует попыткам Киева сблизиться с Европой. Это очень рискованная стратегия России, говорит Стивен Пайфер. Крайне холодная реакция в Совете Безопасности ООН на демарш России совершенно понятна, потому что Украина ведет себя в полном соответствии с международными законами. Публичный вызов, брошенный Кремлем фактически всем членам Совета Безопасности, это шоу, рассчитанное на внутрироссийскую аудиторию. Так считает Уильям Померанц, заместитель директора Кеннановского института при Вильсоновском центре в Вашингтоне. Украина была совершенно права, настаивая на доступе в Азовское море, говорит Уильям Померанц. Украина была совершенно права, не признавая попыток России распространить свою юрисдикцию на прибрежные воды Крымского полуострова. В контексте международных законов Украина действует совершенно законно. Кремль прекрасно понимает, что он не собирается внезапно признать аннексию Крыма России. Соответственно, международное сообщество не признает российского права контроля Керченского пролива и блокирования проходящих по нему украинских судов. Россия прекрасно осознает, что никто не поддержит ее позиции в ООН, возможно, за исключением нескольких ее ближайших союзников. Происшедшее в ООН было предназначено для внутреннего потребления россиянами. Кремль настаивает, что все настроенные в мире против России, и международные институции во главе с Соединенными Штатами провоцируют такие настроения. Но для Украины заседание Совета Безопасности было важной символической победой, считает Уильям Померанц. Украина будет способна сказать, что международное сообщество поддерживает ее действия. Теперь возникает вопрос, как обеспечить право украинских судов на свободный проход в Азовское море. Наиболее очевидный путь к достижению этой цели – ужесточение режима санкций. Ситуация представляет особую опасность, потому что и у Путина, и Порошенко может появиться соблазн воспользоваться конфликтом для подъема собственной популярности. Обе стороны ведут очень опасную игру, говорит Уильям Померанц. На мой взгляд, Порошенко хотел сделать публичное заявление о праве Украины на доступ в Азовское море, держа в уме свои собственные политические соображения, желая приподнять свою популярность незадолго до выборов. Путин, в свою очередь, ждал повода и предпринял провокационные действия с целью повышения своих рейтингов и очередной дискредитации Запада в глазах россиян. Дескать, это именно Запад виноват в новом кризисе на границе России. Ясно, что обе стороны пытаются использовать кризис, исходя из своих геостратегических и внутриполитических целей, считает Уильям Померанц.
С Уильямом Померанцем беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И тема обострения российско-украинских отношений продолжит наш традиционный опрос на улицах Москвы. К чему может привести конфликт в Керченском проливе? Такой вопрос прохожим задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Это не конфликт. Разве конфликт? Просто вылазка. Все лишь навсем. К чему она может привести? Просто очередная провокация со стороны Украины.
Вообще не знаю, о чем вы.
Я думаю, все-таки он приведет, наверное, в конце концов, к более серьезному конфликту.
Да, наш президент сделает мир.
По крайней мере, война уже идет давно, как бы потихо, но идет. Если бы он хотел, он давно бы их, извините за выражение, растоптал бы. Но он этого не хочет, он делает по-умному и по-хитрому, поэтому, я думаю, дюже жестко там ничего не будет.
Он уже давно, конфликт это идет у нас с Украиной, только к обострению. Они же хотят нас вывести на это, чтобы мы как-то дали ответ на это, и поэтому и завести, как бы подключить все Европу и Америку к этому, чтобы санкции новые наложить или еще что-то.
Не будет какого конфликта, нас разрулит.
Никакого конфликта нет там. Нам хотят так предоставить. Есть противоречия, потому что вся жизнь состоит из противоречий и из борьбы этих противоположностей, которые должны сниматься только путем переговоров, а не бряцанием оружия.
Если Украина не будет провоцировать, я думаю, все наладится. Россияне умные люди. Тем более я сама житель Украины.
Это беда. Кто-то раздувает эту беду. Я думаю, ни к чему хорошему она не приведет, но я думаю, все-таки ничего более активного не будет. Будут разговоры, диалоги и политические интриги.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, к чему может привести конфликт в Керченском проливе. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». В Грузии подошла к концу президентская предвыборная кампания, самая конкурентная и ожесточенная за всю историю независимой Грузии. В среду в ходе второго тура голосования гражданам предстоит сделать выбор между оппозиционером Григорием Вашадзе, которого поддерживает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, и кандидатом от партии власти Саламе Зурабишвили. Кампании обоих кандидатов были в основном построены на критике соперника, а не на предложении собственной программы развития Грузии. При этом и Вашадзе, и Зурабишвили прибегали к откровенно популистским обещаниям. Оппозиция и ее лидер Михаил Саакашвили, живущий сейчас в Нидерландах, дают понять, что в случае попытки властей сфальсифицировать итоги голосования в стране может произойти революция против, я цитирую заявление российского олигарха, миллиардера Бедзины Иванишвили. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
За день до второго тура президентских выборов, когда гражданам Грузии придется выбрать между двумя экс-министрами иностранных дел, кандидатом от оппозиции Григорием Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», местные СМИ, аффилированные с двумя противостоящими политическими силами, публикуют результаты последних опросов общественного мнения. Но они еще более запутывают ситуацию с точки зрения возможности хоть какого-то маломальски серьезного и убедительного прогноза. По итогам первого тура Саломе Зурабишвили и Григорий Вашадзе набрали почти равное число голосов, около 38%. Но кандидат от партии власти все-таки чуть опередила соперника от оппозиционного объединения «Сила в единстве». Сейчас авторитетная американская служба Edison Research прогнозирует победу во втором туре Григория Вашадзе соотношением в 52% против 48% Саломе Зурабишвили. Впрочем, до сих пор слишком много неопределившихся, либо тех, кто не желает раскрывать свой выбор. Социологи признают, что погрешность может составить до 3%. То есть уже можно сказать с полной уверенностью, что столь непредсказуемых и конкурентных выборов в истории Грузии никогда не было. И даже дело не в том, что впервые проводится второй тур. Во время выборов предыдущих четырех президентов Звета Гамсахурди, Эдуарда Шеварднадзе, Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили представитель партии власти имел подавляющее преимущество, опережая оппозиционера более чем вдвое и по опросам, и по итогам выборов. Достичь конкурентности выборов удалось лишь благодаря существованию в стране популярных и влиятельных СМИ, поддерживающих оппозицию. В первую очередь, это телекомпания «Рус-ТВ2», самая рейтинговая и влиятельная в стране. На протяжении всей кампании она жестко критиковала власти и Саломе Зурабишвили, предоставляла эфир оппозиционным лидерам и оппозиционно настроенным бизнесменам, публиковала скрытые аудиозаписи, дискредитирующие правительственных чиновников и ближайшее окружение председателя правящей партии миллиардера Бидзин Иванишвили, рассказывала о роскошных дворцах министров, членов парламента и бюрократов высшего ранга, построенных за последние годы. И самое главное, уличала Саломе Зурабишвили в нанесении вреда государственным интересам страны, даже в измене, за ее книгу, изданную в Париже, в которой экс-министр иностранных дел рассказала о закупке правительством Михаила Саакашвили оружия до пятидневной войны 2008 года для, цитата, «военного реванша в Абхазии и Южной Осетии». А в самом начале предвыборной кампании Зурабишвили отметила в беседе с журналистами, что конфликт 2008 года начала Грузия, и по приказу Саакашвили грузинская артиллерия бомбила мирных граждан Цхинвали. Это была цитата. С другой стороны, телекомпании, поддерживающие проправительственного кандидата, пытались уличить Григория Вашадзе в выполнении заказов Москвы, ссылаясь на его биографию. Григорий Вашадзе – выпускник МГИМО. Он работал в МИД СССР, причем в отделе по ядерному разоружению, и якобы поутюжил его оппонентов, конечно, связан с КГБ, а бывших агентов КГБ, как известно, не бывает. В целом, президентская кампания, подошедшая к концу, была в основном выстроена на негативе в отношении соперника, а не на презентации какой-либо позитивной программы того или иного кандидата в президенты. Профессор Тбилисского института общественных связей Турникеш Арешанидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что акцент на негатив в ходе нынешней президентской кампании его нисколько не удивил, хотя раньше ничего подобного не было.
К сожалению, был такой спрос. Был спрос на негатив, потому что у обоих кандидатов довольно высокий негативный рейтинг. У Вашадзе, в первую очередь, потому что за ним выйдет Саакашвили. А Саакашвили, как вы знаете, он пользуется как и поддержкой, так и ненавистью, скажем так. А Саломе Зурабишвили, она лично является такой противоречивой очень фигурой. И на нее, так сказать, тоже нужно найти много негатива. Это раз. Во-вторых, ставки очень поднялись. Со сколько поднялись после первого тура, когда в первую очередь правящие власти превратили второй тур в некий Армагеддон, борьбу за конец света. И из-за этого появилось больше негатива. Больше негатива, я скажу, скорее всего, со стороны правящих властей, потому что видим мы эти омерзительные постеры визителей кампании, в этом фотошоп Вашадзе стоит рядом с Путиным, Вашадзе награждается Путиным. Ну и все это, конечно, омерзительно, это говорит о низкой политической культуре.
Турнике, но самое главное, как это повлияет на избирателя? Вот акцент на негатив сработает или нет?
Уже сработало, уже и сработало в плохом смысле этого слова, потому что у очень многих граждан появилось просто отвращение к выборам, к второму туру, и вот большинство людей сейчас мечтают о том, что все это скоро закончилось. И это, конечно, плохо, на самом деле.
А каков ваш прогноз на выборы?
Ну, скажем так, учитывая ту невидимую мобилизацию, негативные усилия со стороны властей, чтобы выиграть выборы, учитывая это 50 на 50, учитывая это, без этого, конечно, скорее всего, Вашадзе победил бы, но власти идут на все, чтобы протащиться в Зурабишвили.
Заявил Торникеш Арешанидзе. Большинство специалистов утверждают, что исход президентской гонки все-таки во многом зависит от выбора тех избирателей, кто по той или иной причине не участвовал в первом туре. Обе стороны пытаются привлечь эту категорию граждан, используя при этом самую болезненную тему – банковскую задолженность, возникшую за последние 10 лет благодаря сверхлиберальному законодательству, действующему с 2006 года. По словам оппозиционного кандидата Григория Вашадзе, после смены власти в стране, а этот процесс, по его мнению, начнется сразу после победы на президентских выборах, новая власть покроет банковскую задолженность по ипотечным и потребительским кредитам всем должникам, а их, по последним данным, около 700 тысяч человек, треть всего взрослого населения страны. Покрыть задолженность оппозиция планирует из госбюджета после конфискации имущества миллиардера Кикабидзе Иванишвили. В ответ премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщил на специальном брифинге, что миллиардер готов реально покрыть всю так называемую безнадежную задолженность должникам из собственных средств. По данным Forbes, капитал Иванишвили оценивается в 5,5 миллиарда долларов, а для покрытия всей задолженности малообеспеченным слоям населения необходимо чуть более 560 миллионов долларов. Впрочем, бывший ректор Тбилисской дипломатической академии политолог Иосиф Цинцадзе уверен, что политики, как всегда, вскоре забудут о своих обещаниях.
Эти обещания, конечно, все вилами на воде писано. Вопрос только в том сейчас, кто быстрее забудет об этих обещаниях, электорат или те, кто обещает, политики. Ни то, ни другое, ни больными, ни Саакашвили ничего не может реального обещать. Потому что у него никаких рычагов не осталось. Даже при желании исполнить свои обещания. А что касается правящей партии, ну, у него и ни желаний нет, и ресурсов маловато.
Но есть огромный капитал Бидзина Иванишвили.
Но знаете, если он так разбрасывал, что капитал, то, конечно, не был бы сегодня миллиардером. Иванишвили умеет деньги считать.
Отметил Иосиф Цинцадзе. Бывший президент Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения из Украины, играет важнейшую роль в предвыборной кампании. Он не скрывает, что консультирует лидеров оппозиции, и именно ему принадлежит идея конфисковать капитал миллиардера Иванишвили для покрытия банковской задолженности граждан. Но сам Михаил Саакашвили, приговоренный на родине в общей сложности к 9 годам лишения свободы заочно, за превышение служебных полномочий, судя по последним заявлениям, просить нового президента о помиловании не намерен. И более того, вообще не планирует занять какой бы то ни было государственный пост в будущем. Саакашвили подчеркнул, что хотел бы возглавить свободную экономическую зону в Анаклии, а недалеко от границы с Абхазией, где по его инициативе строится глубоководный порт, самый большой на Черном море. Экс-президент, судя по всему, больше увлечен Украиной. Он уверен, что его украинская партия «Движение новых сил» легко преодолеет барьер в ходе выборов в Верховную Раду. А критикуя Саломе Зурабишвили, третий президент Грузии сказал, что если бы в дни кризиса в Керченском проливе Украину возглавляла Саломе Зурабишвили, она бы, конечно, во всем обвинила Украину, а не Россию, как обвиняет Грузию за пятидневную войну. Главный вопрос, который сейчас волнует всех – как оппозиция намерена действовать в случае, если победителем выборов все-таки будет объявлена Саломе Зурабишвили? Лидеры оппозиционного блока «Сила в единстве» и сам кандидат в президенты Григорий Вашадзе дают понять – в этом случае народ выйдет на улицы для защиты демократии. А Саакашвили в ходе прямого включения в эфире «Рустави-2» напомнил, что именно в эти дни Грузия отмечает круглую дату – 15 лет революции роз ноября 2003 года. Грузии вновь, как и тогда, владел коррумпированный монстр, на этот раз российский олигарх Бидзина Иванишвили, заявил бывший президент. Впрочем, судя по последним митингам в столице с общим слоганом «Нет возвращению Саакашвили», в случае массовых акций протеста оппозиции возможны и контракции тех, кто пострадал во время правления президента Саакашвили, и это противостояние весьма чревато в стране со слабыми государственными институтами, тем более уже имеющей печальный опыт гражданского противостояния и даже гражданской войны начала 90-х годов прошлого века. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Петербурге четвероклассникам в качестве домашней работы задали написать письмо отцу, который уехал воевать. Об этом в живом журнале сообщила научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко, дочь которой как раз учится в четвертом классе одной из петербургских школ. Задание содержится в учебнике «Литературное чтение», автор которого поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти. В нем сказано: «Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо». О какой именно войне идет речь, из задания не ясно. Федорченко рассказала, что многие родители отказались давать своим детям выполнять такую домашнюю работу. При этом она приводит выдержки из сочинений, которые некоторые дети все же написали. В одном из них, в частности, говорится: «Дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернешься». Еще в одном сочинении ребенок спрашивает у своего отца, как он себя чувствует и не подбили ли его фашисты. За эту работу учителям была поставлена пятерка. Европейский суд по правам человека признал незаконными отказы российских властей согласовать гей-парады в ряде городов России. Решение опубликовано на сайте суда и является ответом на 51 заявление от 7 различных истцов, среди которых известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Суд в Страсбурге признал, что, отклоняя заявки на проведение мероприятий, поданные в период с 2009 по 2014 годы, российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о свободе собраний, запрете дискриминации и праве на эффективное средство защиты. В решении суда подчеркивается, что запрет на проведение ЛГБТ-акций не может быть оправдан опасениями за общественный порядок. В России действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Именно на него чаще всего ссылаются власти, которые отказывают в согласовании ЛГБТ-акций формально из-за расположенных поблизости школ и детских садов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Калининграде за прошедшие сутки неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, повредили могилу философа у Калининградского кафедрального собора и памятную доску на месте, где стоял дом, где Кант родился. На листовках, разбросанных вокруг памятника, который находится рядом с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта, напечатан призыв к студентам отказаться от имени философа в названии вуза. Имя Канта было присвоено университету в 2005 году. «Хватит предавать родину, вы учитесь в стенах, носящих имя врага, отрекитесь православным крестом от этого вражьего имени. Кант предал русскую землю, которая приняла его. Срывайте таблички, вымарывайте чужое имя из своих документов», призывают анонимные авторы листовок студентов университета имени Канта. Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, когда город был в составе Пруссии. Во время Семилетней войны он принимал российское подданство. Имя философа входило в число лидеров интернет-голосования за переименование Калининградского аэропорта Храброво. Акты вандализма против мест, связанных с именем Канта, мы обсуждаем с юристом, членом Общественной палаты Калининградской области Алексеем Елаевым. Сейчас уже очевидно, что акты вандализма против мест, связанных с Иммануилом Кантом, имеют организованный характер, по-моему, потому что в один день три таких акта, облиты краской и могила, и памятник, и мемориальная табличка. Как вы считаете, с чем связаны эти события?
Но мы можем однозначно свидетельствовать о том, с чем связаны указанные события, потому что возле памятника Иммануилу Канту, установленному в 1992 году, злоумышленники оставили там листовку со своими требованиями, с призывом к студентам Балтийского федерального университета отказаться от имени Канта в названии. Но в целом это все связано с тем, что сейчас в Калининградской области, а также как и по всей России, проходит голосование о переименовании аэропортов, и в связи с этим нагнетается нездоровая волна, направленная на то, чтобы отделить одних известных калининградских земляков от других, тем, чтобы сказать, что вот одни хорошие, вторые плохие. И в целом это вызывает достаточно нездоровые настроение, что и вылилось в эти чудовищные акты вандализма, потому что стоит отметить, что среди прочих облита краской, в том числе могила Иммануила Канта, которая была включена в Единый государственный реестр памятников культурного наследия Российской Федерации еще в 1960 году постановлением Совета министров РСФСР, и фактически это вопиющее беззаконие, вопиющие действия со стороны отдельных отмороженных личностей.
Вы упомянули разных земляков. Кого от кого хотят отделить эти люди, как вы считаете?
Я полагаю, что эти люди, они, может быть, недостаточно грамотные, может быть, недостаточно воспитанные, может быть, просто поддались этому жуткому ажиотажу, пытаясь показать свое, так сказать, чинопоклонство, но забывая при этом, что даже Владимир Путин назвал Иммануила Канта брендом Калининградской области. Из личного фонда, резервного фонда президента Российской Федерации выделялись деньги на реставрацию
домика Канта в Веселовке. Поэтому эти люди, они с формулировкой о том, что Калининграду не нужны немцы, поэтому давайте поддерживать Елизавету Петровну, но это вообще полный разрыв сознания. То, что не надо забывать о корнях Елизаветы Петровны, при которой Калининградская область, Восточная Пруссия какое-то время входила в состав Российской империи. Поэтому вот эти нездоровые какие-то вещи, они хотят вычленить из истории Калининградской области все, что вот этим людям кажется недостаточно русским или недостаточно там кристально каким-то советским.
А вообще при обсуждении, какие имена претендуют прежде всего на то, чтобы ими был назван местный аэропорт?
Изначально Кант не фигурировал в списке 10 кандидатур, предложенных отдельными членами общественной палаты Калининградской области. Стоит отметить, что сама общественная палата на заседании в связи с этим обсуждением не собиралась, вопрос решался достаточно кулуарно. Но калининградцы по правилам конкурса можно было вписывать дополнительно фамилию. Калининградцы вписали Иммануила Канта, и была добавлена четвертая фамилия. Помимо Иммануила Канта фигурирует императрица Елизавета Петровна, про которую я уже говорил, при которой Восточная Пруссия входила в состав Российской империи, а также маршал Советского Союза Василевский и маршал Советского Союза Рокоссовский.
Имена этих маршалов фигурируют, я так понимаю, потому что они участвовали в...
В штурме Восточной Пруссии, да. Их именами названы улицы в Калининграде. Их имена очень известны, то есть их биография очень известная. Иван Данилович Черняховский, он погиб недалеко от границ нынешней Калининградской области Восточной Пруссии в городке Пенензно, где поляки срыли ему кинотав позапрошлом году. Александр Василевский, он командовал Белорусским фронтом, который брал Кенигсберг и взял его за 3 дня. То есть это люди достаточно прославленные, но отделять от истории Калининградской области отдельно Канта, отдельно Елизавету, отдельно Василевского, или Василевского отделять от Черняховского, но, по моему мнению, это просто глупо. О чем бы заявлялось общественностью, о том, что, дорогие друзья, в Калининграде сотни имен, сотни выдающихся имен. Возьмем восточно-прусскую историю. Это и Василий Суворов, отец генералиссимуса Суворова, который был губернатором Восточной Пруссии. Это и Барклай де Толли, уроженец Восточной Пруссии, знаменитый фельдмаршал царской армии. Это и сказочки Гофман. Это сотни имен. И нам вместо этого предлагают разделиться на какие-то кучки и кидаться друг в друга экскрементами. Это какое-то одно из этих имен.
Насколько я понял из сообщений местной прессы, которые мне попадались, местные власти пока отказываются комментировать эти инциденты. Вы, как представитель общественной палаты, как оцениваете реакцию и собирается ли что-то сама общественная палата делать по этому поводу?
Мы видим, что местные власти приняли деятельное участие. То есть в настоящее время памятник Канту уже пытаются отмыть. Я не знаю, что будут делать с могилой Канта, потому что там розовый парфир, ну, с очень специфические материалы, из которого она сделана. То есть городские власти, они оперативно ликвидируют последствия акта вандализма, чтобы, ну, это было дешевле, это было проще устранить. Понятно, что остальные власти, они ждут каких-то доследственной проверки, потому что в данном случае, в зависимости, понятно, от того, какие обстоятельства будут установлены по видеокамерам, это либо часть первая, либо часть вторая статьи 214 Уголовного кодекса «Вандализм», и однозначно часть первая статьи 242 – это повреждение объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр памятников культурного наследия. То есть, в данном случае, если этих людей поймают, то им грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Акты вандализма в Калининградской области против мест, связанных с именем Иммануила Канта, мы обсуждали с юристом, членом Общественной палаты Калининградской области Алексеем Елаевым. Слушайте радио «Свобода». В Праге по инициативе Михаила Ходорковского состоялась конференция «Россия вместо Путина», которую организаторы назвали пространством для неподцензурного разговора политиков, общественных деятелей и экспертов, которые считают, что альтернатива президенту Путину есть, Россия неоднородна и российское общество не представлено российской властью. Целью конференции была объявлена разработка сценария возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть. Михаил Ходорковский дал большое интервью телеканалу «Настоящее время», с ним побеседовал Тимур Олевский. Первый фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию сегодня.
Политик Михаил Ходорковский, как я думаю, вы себя сейчас называете. Это так или нет?
Нет, конечно. Я по-прежнему занимаюсь общественной деятельностью. И, к глубокому моему, может быть, сожалению, сегодня в России любая общественная деятельность, ну, если она, конечно, так сказать, не осуществляется в интересах каких-то властных структур, она считается деятельностью политической, таким образом квалифицируется, и дальше с ней работают всеми силами.
Не всеми, потому что, по большому счету, еще никто не сел в тюрьму. Это почему?
Работают всеми силами государственного аппарата. Другое дело – методы, которые государственный аппарат применяет. Вот сейчас на той конференции «Открытая Россия», которая идет, рассказывали, в частности, что прокурор Чайка, наш знаменитый грязный прокурор Чайка, хвастался, что в России более 30 человек из нежелательных организаций были оштрафованы. Задержаны или оштрафованы. Это совпадает с нашей статистикой. 36 членов, участников «Открытой России» были задержаны и оштрафованы. Наши посчитали, что в этих процессах, вот по этим 36 людям, участвовало около 1000 судей и сотрудников, как мы их называем, правоохранительных органов.
Так, а может быть, просто вы делаете карьеру этим людям?
Ну, без всякого сомнения, та деятельность, которую в России позволяют, и здесь я с вами соглашусь, позволяют вести мне, позволяют вести Алексею Навальному, позволяют вести другим оппозиционным политикам, связано в том числе и с желанием части руководства правоохранительных структур на этом зарабатывать звездочки. Ну, у них свои интересы, у нас свои интересы.
Я много раз слышал конспирологические версии о том, что там Владимир Путин лично не трогает, например, Алексея Навального или, может быть, вас из каких-то не политических, а, может быть, даже мистических соображений. Ну, то есть вот есть такое предположение, что он считает, что с ним ничего не случится, пока с этими людьми ничего не случится. В этом есть какая-то доля правды?
Вы знаете, мне очень трудно выступать в роли психоаналитика. А сейчас, к сожалению, не только этот вопрос, но и вообще очень многое в российской политике, оно объясняется не политическими или какими-то прагматическими резонами, а резонами психиатрическими. Ну вот я с этим не могу справиться. Да, я знаю, что если бы Путин в сегодняшней его ситуации принял решение убить Алексея Навального, убить меня, убить еще кого-то, то вряд ли нам бы удалось защититься. Но это решение по тем или иным причинам не принимается. Одновременно, когда убили Бориса Немцова, то мы с вами знаем, что за теми людьми, которые были схвачены сразу, стояло, по крайней мере, еще два эшелона, о которых тоже сразу стало известно. Тем не менее, Путин после долгого размышления принял решение остановить расследование именно вот на первом эшелоне, а даже ко второму не перешел.
Странно, если бы он сказал, а давайте наружку покажем.
Да я считаю, в общем-то, не странно, если бы он сказал, что в России напротив Кремля, ну вот никому не позволено убивать людей вообще и политических деятелей в частности. Ну, давайте так скажем, по крайней мере, без его личной команды. Вот, на мой взгляд, такая постановка вопроса даже с его стороны была бы правильной.
То есть вы не верите в версию, где смогли, там убили?
Я не знаю, может быть, что и где смогли, там убили, это не принципиально. Но убили там, где убили, перед Кремлем. И то, что президент в этой ситуации, говоря о том, и, может быть, справедливо говоря, что ему-то это было, ну уж совсем не надо, ему это поперек души, поперек сердца, тем не менее, не дал довести расследование до конца, показывает не его силу, показывает его слабость.
Это не значит, что у вас, у Алексея Навального или еще у кого-то, есть какой-то очень сильный аргумент в сейфе, который сдерживает их?
Да нет, конечно. Это просто означает, что сегодня власть не хочет выглядеть уж совсем упырями. Может быть, это и правильно. В 21 веке у совсем упырей срок жизни гораздо короче.
В какой-то момент показалось, что совсем упыри стали очень близки к Кремлю, и они руководят, если, ну, отчасти внутренней политикой. По крайней мере, дают такие советы. Они куда-то делись сейчас. Вы замечаете это?
Я считаю, что вот крайне упыриной является деятельность в Восточной Украине. Потому что все-таки 8, сейчас, может быть, уже ближе к 10 тысячам погибших.
Это официальная статистика Украины. Мы не знаем, сколько погибло с другой стороны. В том числе и проблема.
Ну, я бы сказал, что 10 это или 12 тысяч – это важно для родственников. Но для нас с вами важно, что 10 тысяч погибших – это уже слишком много. В абсолютно никому не нужной, абсолютно братоубийственной войне. И я считаю, что те, кто спровоцировал это, конечно, упыри. И этих упырей ждет трибунал в конечном итоге. Это не прощается. Но политическую ответственность, без всякого сомнения, Путин за это несет.
Раз вы тему Украины подняли и сами заговорили о трибунале, то хочется вас спросить. Трибунал возможен только если Россия будущего будет, ну, такой, как вы сейчас обсуждаете на конференции «Открытой России». У меня нет оснований предполагать, что это будет так, даже после смены власти. Я думаю, что это будет логично развиваться в какую-то сторону, может быть, нам совершенно неприятную. Вы об этом что думаете? Контуры вот той будущей России у вас есть?
Опыт России показывает, что все-таки мы развиваемся по европейскому пути. И никуда мы с этого европейского пути за 500 лет далеко не отходили. Ну, отставали, конечно, виляли из стороны в сторону, но возвращались обратно. И даже если мы будем говорить про нынешний режим, крайне нам с вами неприятный, он, тем не менее, является, опять же, вернусь к замечательному слову, не таким упырином, как был режим, например, во времена Сталина или сразу после Сталина. Когда, если вы помните, господин Хрущев обратным применением закона расстреливал людей. Это даже весельчак Хрущев. Вот сейчас это явно невозможно у нас в стране. Хотя, вроде бы, казалось, никаких барьеров нет. Поэтому я убежден абсолютно, что на следующем витке спирали, даже если это будет виток спирали, хотя я в этом не так уверен, как вы, я все-таки надеюсь, что ситуация будет развиваться более позитивно, но даже на следующем витке спирали все равно крайние действия, совершенные при этом режиме, будут осуждены. Тем более, что это всем будет выгодно осудить.
А как должна выглядеть Конституция России в идеале, на ваш взгляд? Это все еще федерация или уже нет?
Моя мечта – это, конечно, парламентская республика. При этом я твердо убежден, что парламентская республика в России не может базироваться исключительно на партийной модели. По вполне понятной причине ключевые для россиян вопросы – это социальная справедливость и величие страны. Они как бы не вызывают дискуссии, нет в обществе дискуссий по этому вопросу. А раз так, то партийная модель очень ограничена в условиях, когда идет жесткое противостояние. Поэтому если нет партийного баланса, то баланс, конечно, должен быть региональным. То есть Россия де-факто должна быть переучреждена регионами, которые, на мой взгляд, должны воссоздать нормальный парламент, а не то убожество, которое есть на сегодняшний день. Этот парламент должен назначать сильное правительство, и сильное правительство должно балансировать сильные регионы. Вот та модель, которую я для себя вижу.
С Михаилом Ходорковским беседовал Тимур Олевский. Вторую часть интервью Михаила Ходорковского телеканала «Настоящее время» слушайте в нашей программе завтра в это же время. Ну а полностью это интервью можно найти на сайте телеканала «Настоящее время» и русской службы «Радио Свобода» currenttime.tv и svoboda.org. И последняя тема нашей сегодняшней передачи. Сегодня исполнилось 65 лет Борису Гребенщикову, музыканту, бессменному лидеру группы «Аквариум». К юбилею приурочена мировая премьера в Петербурге симфонической фантазии под названием 2-12-85-06, созданной на основе трех десятков песен Гребенщикова композитором Алексеем Курбатовым. Юбилейный концерт самого Бориса Гребенщикова пройдет 6 декабря, тоже в Петербурге. Вместе с «Аквариумом» он представит программу «Двери травы». Борис Гребенщиков не раз был гостем наших студий и в Москве, и в Нью-Йорке. Сегодня в нашей программе мы вспоминаем его рассказ об увлечении буддизмом. Вопросы Борису Гребенщикову задает Александр Генис. Беседа была записана в Нью-Йорке в 1998 году.
Борис, наверное, начнем именно с альбома и начнем. Расскажите, пожалуйста, о вашем буддистском проекте.
Это все получилось само собой. Во-первых, потому что у меня в Нью-Йорке есть старые друзья, конкретно Габриэла Ров и группа, с которой она работает. А она такая шаманка современная.
Ну а что это значит, современная шаманка?
Ну, у нее такой титул – Urban Shaman. Так ее называют в прессе, по крайней мере. Реально в жизни это состоит, суть этого состоит в том, что она, получив в свое время давно какие-то посвящения от индейцев, разработала систему, где через танец она регулирует взаимобаланс, скажем, центров в организме, и учит людей, как, совершая определенные движения под музыку, привести себя в полный порядок. И занимаются этим уже лет 20-25.
Это сейчас действительно очень модно в Америке. Я недавно был на Пау-Вау, индейском фестивале, где как раз видел, как этим занимаются масса белых людей. Танец — это кафедральный собор индейской религии. И, конечно же, вот это вот соотношение баланса, о котором вы говорите, между микрокосмом и макрокосмом, это очень экологически звучит сегодня. Но продолжим. Так и как же возник этот альбом?
Когда я 10 лет тому назад в Нью-Йорке записывал пластинку Radio Silence, я случайно познакомился с одной женщиной, которая Габриэла и была. Такая черная, длинная, страннейшая красавица, которая все время так двигалась, танцуя. И мы с ней очень сошлись, потому что на фоне CBS она выглядела абсолютно нормальным человеком, единственным в этом
окружении. Все остальные были в костюмах-тройках.
Да, и поэтому мы уже 10 лет все думали, как бы нам что-то сделать вместе. И когда я показал ей и ее мужу записи мантр тибетских, которые я сделал в Ленинграде, они схватили за это и сказали, вот это точно то, что нам нужно. Вот это мы хотим сделать вместе с тобой. И получилось так, что я пришел в студию, включил синтезатор, и кто-то из их людей сел за барабаны, причем индийские долбленные барабаны.
Там-тамы?
Да, ну, у тебя установка из там-тамов. И он бил в барабаны, я играл на синтезаторе, пел. И потом они какое-то время пообрабатывали все это, и получилась пластинка «Прибежище».
А откуда взялась музыка?
Музыку частично я написал сам. Частично я переработал какие-то оригинальные тибетские мелодии, которые принадлежат этим мантрам. А частично это просто натурально, как это в монастырях и поется.
Вот с этого натурального я хотел бы начать. Что такое мантра? Давайте все-таки вернемся к самому началу.
Мантра – это сочетание санскритских, то есть древнеиндийских слогов, которые по определению мантры успокаивает сознание, очищает, грубо говоря, ну, по-русски говоря, грехи, то есть негативную карму. И если долго эту мантру про себя читать, про себя или вслух, то постепенно становится, мир становится лучше, яснее, чище, и ты сам становишься чище.
Скажите, то есть мантра – это своего рода звуковая медитация, которая позволяет очистить душу?
Это сопровождение медитации. Которая работает при этом, помимо медитации, само по себе тоже. То есть даже если просто слушать эту пластинку, уже становишься лучше.
Что называется, хорошие вибрации.
Да, совершенно верно.
Борис, меня интересует такой специфический вопрос. Мантра – это музыка не слов, а звуков. С точки зрения поэта, это потеря смысла, утрата содержания. Как вы относитесь к этому, как поэт?
Мне, как поэту, хотя я себя таковым и не считаю, хорошо известно, что смысл слов – это дело десятое в поэзии. Главное – это уровень энергии, которую эти слова вызывают в человеке. А поскольку мантры эти существуют уже 3-4-5 тысяч лет, и за эти 5 тысяч лет зарекомендовали себя как очень надежный инструмент, то я бы сказал, что это протопоэзия. Это изначальная поэзия.
То есть это то, из чего вся поэзия родилась?
Да.
Борис, а отличается ли ваше состояние при записи вот этих мантр, религиозных гимнов, от обычных песен, когда вы поете другие песни?
Самое смешное, что нет.
Я так и думал,
честно говоря. Потому что, когда песня хорошо поется, она мантра.
То есть любая песня в сущности мантра или стремится к ней?
Да, совершенно верно. Марк Боллан так и говорил, что рок-н-ролл – это современная мантра.
Лиот в свое время говорил, что поэзию нужно понимать до того, как вы ее понимаете.
Совершенно верно.
А теперь я хочу продемонстрировать все это на одном примере. Давайте выберем один из номеров этого альбома, и вы расскажете о нем, и мы его послушаем.
Ну вот, например, вещь под названием «Посвящение». Маленькая предыстория. Любая медитация буддизма начинается с того, что человек принимает прибежище, то есть подтверждает для себя, что он буддист. грубо говоря, то, что он все это делает ради того, чтобы помочь всем другим живым существам. И кончается любая медитация тем, обязательно, что человек посвящает все благо, которое в течение этой медитации могло произойти, благу всех живых существ без исключения.
Борис, еще один вопрос, прежде чем мы услышим эту запись. Как слушать мантры? Их ведь обычно не слушают, а поют. Это искусство хора, а не солиста.
Это, я думаю, что первый эксперимент в том, чтобы эти мантры пелись просто так. Поэтому советов мне нет. Слушайте, как любую обычную музыку. Если что-то произойдет, так слава богу. Очень я доволен. Хорошая музыка получилась.
Знаете, Борис, я наткнулся на цитату из одного старинного японского трактата, который объясняет, в чем суть восточной музыки. Там написано следующее. «Музыка – ритмический нерв. Это скорее напряженные ритмы и внутренние голоса, чем музыка. Она не гармонизирует чувства и мысли, а властно велит уйти от житейской полноты чувств и погрузиться в ритмы мировых сфер и стихий. Она насквозь космична, в ней подражание стихиям и преклонение перед ними». Как по-вашему, это описывает то, что вы поете?
Это, безусловно, описывает то, что я пою. Кто я такой, чтобы спорить со старыми японцами? Но я бы сказал, что вся человеческая деятельность, в том числе все чувства, эмоции, все глупости, которые мы делаем, это все равно естественные ритмы. Угу. Потому что мы тоже дети той же самой природы, не будем обольщаться. Мы действуем вполне в рамках природы.
Борис, вашему творчеству всегда была свойственна, скажем осторожно, интенсивность духовной жизни. Расскажите, пожалуйста, как вы дошли со всеми остановками до буддизма?
Совсем просто. В 68-м году я услышал Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, где индуизм Харрисона очень сильно проявляется. Я заинтересовался, откуда такая мощная вещь в любимых мною Битлз. Что такое в Индии происходит, что вызывает такие сильные артистические вещи. Прочитал книжку «Боги, демоны и другие» писателя Нараяна индийского.
Конечно, конечно, я тоже читал.
В год-полтора изучал, что в Индии еще происходит. Потом кто-то из моих знакомых мне подсунул книжки по зен-буддизму, уже на английском. Мне пришлось срочно подтянуть английский, потому что меня очень интересовало, откуда же все это берется. Я несколько лет изучал по возможности зен, как можно было по книжкам его изучать. И потом меня потянуло просто узнать все, что существует в мире по поводу религии, потому что, как мне казалось и кажется, до сих пор религия объясняет все, что потом мы называем искусством. То есть искусство растет на абсолютно религиозной почве, потому что религия — это... Религия учит любви. Любое искусство из любви вытекает. Так вот, я хочу, прежде чем заниматься искусством, узнать, что это такое. И в итоге меня притянуло обратно к Тибету, потому что у меня было слишком много вопросов ко всем остальным религиям. Почему этого нельзя? Почему этого нельзя? Почему мне про это никто ничего не объясняет? Откуда все это взялось? А там все очень ясно и никак не противоречит всему остальному.
Борис, в Америке буддизм сегодня становится религией артистической элиты. Однако и в России, насколько я знаю, интерес к нему огромный. Взять хотя бы самого популярного, наверное, сейчас писателя Виктора Пелевина. Как вы думаете, в чем тут дело?
Я думаю, что, к сожалению, мы свити буддисты, потому что мы мыслим очень одинаково. Если бы все остальные были буддистами, я думаю, что с музыкой у нас было бы, по крайней мере, веселее. Потому что буддизм не позволяет относиться к вещам слишком серьезно и без юмора. А у нас, по-моему, все русское искусство страдает в основном тем, что понятие юмор принадлежит к запретному.
А в буддизме, конечно, юмор, эксцентрика – это, пожалуй, самое... обаятельная черта этой религии, да?
Да, потому что когда все идет серьезно, когда говорится о серьезных вещах, совершаются серьезные практики, без небольшой щепотки соли это всего не воспринять, потому что слишком все серьезно.
Вы лучше многих знаете сегодняшнюю молодежь. Как она относится к этим, что не говори, экзотическим восточным веяниям?
Мне кажется, все-таки, что в современное нам время. В то время, в которое мы живем, грубо говоря, молодых людей лет по 20-25 понятие «Восток» больше не пугает, как оно пугало раньше нас. Потому что все границы настолько сместились, что люди гораздо спокойнее относятся к чужеродным явлениям. И поэтому, мне кажется, люди спокойнее воспринимают все это. У них нет ужаса больше перед неизвестным. Слава богу.
А как буддизм отражается на вашем творчестве?
Хороший вопрос. Насколько я понимаю, никак. Единственное, что, может быть, как-то влияет, это что мне не хочется выделываться больше. То есть не хочется прятаться за очень высокопарными образами, словами или стилями. Мне хочется сказать все как можно проще.
С Борисом Гребенщиковым беседовал Александр Генис. Сегодня Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет, и русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям юбиляру. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 27 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.